Отец мой, Александр Иванович, был вице-адмирал. Его убили товарищи в 1919 году. Он был градоначальником города Николаева. А моя мама, Анна Карповна, еще больше морская, самая морская в нашей семье. Ее дед, Михаил Иванович, был контр-адмиралом. Мой старший брат Евгений Александрович писал историю Черноморского флота. Он погиб в Первую германскую. В 1914 году, 5 ноября, по старому стилю был бой. Много он успел написать, 2000 страниц. И я всегда эту рукопись возила с собой, во всех странствиях. А года два назад взял ее у меня один русский господин, чтобы переснять, и не вернул. Все это Мария Александровна иногда думает, иногда говорит вслух. Не то чтобы вспоминает события и картинки своей жизни специально, а как-то так. Проплывают они в ее сознании как бы сами собой, не нарочно, а вместе с движением крови по окаменевшим, заизвесткованным сосудам, как бы от ударов сердца. Ударит сердце, вытолкнет кровь, и поплывет картинка. То вдруг пронзительно четкая, до каждой паутинки, до каждой крапинки. То фокус пропадает, и картинка стушевывается, расплывается. А то и вовсе, безо всяких картинок, нахлынут вдруг голоса прежней жизни, как шум в ушах. А иногда не только голоса, но даже запахи. И что скрывать, частенько она заговаривает сама с собой, притом довольно громко, слышит-то плоховато. И тогда обязательно окликает ее сторож Али, веселый старый араб в голубом берете. «Avec qui parlez-vous, мадмуазель?» «С кем вы говорите, мадмуазель?» «С Пушкиным», — язвительно отвечает ему Мария Александровна. «Пучкин, Пучкин!» — радуется Али своей постоянной шутке и всегда хлопает от восторга в ладоши. Жизнь у них не слишком разнообразная, так что каждая мелочь радует. А ладони у Али твердые, будто костяные, и хлопки получаются резкие, клацающие. «Мгав-гав!» — вскидывается на звук этих хлопков дремлющий в тени церквушки желтопалевый бобик. «Но, Бобби!» — одергивает собаку Али и снова начинает смеяться своей шутке и громко выкрикивать. «Гран-пер Пучкин! Гран-пер Пучкин!» «Мгав-мгав!» — вторит ему Бобик. «Гран-пер Пучкин! Гран-пер Пучкин!» — веселится Али, уверенный в том, что Пушкин — родной дедушка Марии Александровны. Маленький, исполненный пером на грубой, пожелтевшей бумаге портрет Пушкина — в изящной рамочке слоновой кости, и под стеклом висит на стене в ее просторной комнате. Портрет этот очень похож на миллионы растиражированных пушкинских автопортретов, и только специалист поймет и оценит, портрет подлинный, начертанный быстрой рукой самого Александра Сергеевича. Рядом с портретом Пушкина два маленьких холста, писанных маслом, но даже без рам, только в подрамниках. На одном холсте парусник в бурном море, а на другом, который чуть побольше, развалины амфитеатра, мраморные пеньки ушедших в землю, изъеденных временем колонн и на переднем плане несколько тонких-тонких, ярко-зеленых непобедимых травинок. А в красном углу комнаты иконка Казанской Божьей Матери. Видит Мария Александровна неважно, слышит плоховато, зато осязание и обоняние у нее, как у юной. В этих последних двух плоскостях она и старается двигаться, как в колее. Да еще память на прошлое с каждым годом становится все лучше и лучше. Отличная память. И все крутит, крутит картину жизни, такой большой и такой коротенькой. Помнится, когда у нее был 90-летний юбилей, ее тунизийские воспитанники приехали за ней на машине, отвезли к себе на виллу и угостили очень неплохо. Один из ее воспитанников — банкир, другой — крупный врач-гинеколог. Нет-нет, она на них не в обиде, хорошие мальчики, ее арабчата. Оба наперебой звали жить ее к себе, но она и на этот раз отказалась. Объяснила, что под родной церковкой ей спокойнее. отпевать не надо нести, а она очень бы не хотела быть похороненной без отпевания. То, что она живет теперь в просторном и сухом полуподвале под церковью, и для здоровья полезно, не жжет ее африканское солнце, не томит так, как это бывает наверху, ветер пустыни Калима. Название ветра, дующего из Сахары. Примечание редакции. Но главное, чтобы отпевать, надо только поднять гроб наверх, в церковь, и отпевай себе в свое удовольствие. Поп в этом приходе грек, ни бельмеса не знает по-русски. Да и живет за 100 километров в Безерте, и сюда, в столицу Тунисии, ездит нечасто, только по большим церковным праздникам. Но для этого дела, конечно, его привезут специально. Тут уж просто деваться некуда. Вот что замечательно. Уже 3 года не поднималась Мария Александровна из своих покоев к амвону. Ступеньки больно крутые. Но помнит всю церковку. От притвора до иконостаса, как живую. Большие тусклые буквы над амвоном, старенькие венские стулья цвета луковой шелухи, очень приятные на ощупь, какие-то очень свои. На левой от входа стене темная доска с золочеными буквами «Вечная память». Федоров Кирилл, Юргенс Николай, Груненков Михаил, Александров Николай, Шаров Кирилл, Харламов Георгий. Русская колония в Тунисии своим сынам, павшим на поле брани 1939-1945 годов. Да, была здесь когда-то колония на 5000 человек, а сейчас почти обезлюдила, кто на кладбище, кто в Париже. Давно известно, Париж всегда Париж. А и на здешнем тунизийском кладбище тоже неплохо. Сухая красная земля и такие крупные, такие ярко-белые ромашки, каких она не видала в России. И еще очень много улиток. А в общем, неплохо. Сухо, чистенько, она уже примирялась. Сколько боевых русских командиров и матросов лежит на этом тунизийском кладбище. А там, в России, верно, о них ничего не знают. И они ничего не узнают. Ну и пусть, ну и славно. Говорят, прогнали советы-моветы, весь мир радуется. Ну и что? Жизнь-то прошла. В последние годы ей стала сниться сестрица Сашенька, кудрявая, белокурая, в белоснежной пелеринке. Такой она ее только и видела. В 20-м Сашеньке исполнился всего годик. Она родилась уже после гибели папы. Сашенька была то, что в русских семьях называли раньше последыш. Ко времени ее рождения отцу было едва за 50, а матери чуть ли не 40 лет. Прежде она, Мария, редко вспоминала о Сашеньке, а сейчас видит ее часто. И такое впечатление, что жива Александра, жива где-то там, в России. А что ж, всякое чудо могло случиться. Хотя те, кто видел маму и Сашеньку, говорили, что якобы они попали на другой пароход, на английский. Может быть, и на английский, но сколько она ни искала их по свету, так и не нашла. А сейчас кажется, что жива сестрица, жива. Она даже лица ее толком не помнит, и следа никакого нет. Все, что осталось, — фотография мамы у камина с Сашенькой на руках. Да и то только она, Мария, знает, что на руках у мамы именно Сашенька. Осталась ведь и не фотография, а только обрывок. Лицо мамы и вся ее фигура в длинном траурном платье, и ручонка Сашеньки в белой пелеринке, и часть камина. А половина маминой головы, плечо, к которому прижималась Сашенька, да и сама сестричка, исчезли вместе с другой частью фотографии. А на самом переднем плане часть их высокого большого прямоугольного камина, облицованного малахитом, разводили огонь в этом камине только в дни рождений, дни ангелов, по большим церковным праздникам или по папиному желанию. Но тогда только для него одного. Разводили огонь лицом к камину, бритым затылком к входной двери, садился в глубокое кожаное кресло адмирал. И все замирало в доме. Кто его знает, о чем он думал, так самоуверенно и доверчиво сидя затылком к двери? Что ему виделось за стеной легкого пламени? Вряд ли тот пьяненький подросток-конвоир в рваной кожаной куртке с чужого плеча, что вдруг больно запнулся, а камень на скользкой дороге потерял равновесие, плюхнулся в лужу. Его товарищи-конвоиры дружно рассмеялись. Подросток вскочил на ноги и, чтобы сорвать зло на своих товарищей, вдруг выстрелил из нагана в адмиральский затылок. Это случилось осенью 1919 года на окраине того самого города, который еще недавно был вверен его попечению. Был убит адмирал при попытке к бегству. Не сберег адмирал ни семьи, ни города, ни жизни своей, ни отечества. А мог бы сберечь все. Но был он слишком доверчив и воевал, как жил, по правилам чести. Сколько помнила себя Александра Александровна, жили они с мамой очень бедно, почти на грани нищеты. Но мама всегда ухитрялась кормить свою Сашеньку досыта и очень вкусно. Мама умела из ничего состряпать такую аппетитную и красивую на вид еду, что Сашеньке только и оставалось, что уплетать ее за обе щеки. А какие вкусные борщи варила мама, а вареники? С творогом, с вишнями, с толченой картошечкой, заправленной золотистым жареным луком. Обычно Сашенька просыпалась поутру от запаха чего-нибудь вкусненького. Тогда все готовили на вонючих керосинках, но у мамы так все спорилось в руках, такая была чистота во всем, такой порядок, что даже керосинка обычно не позволяла себе коптить. Только пахло в углу почти приятно, вовремя подрезанным фитилем керосином. С тех пор минули десятки лет. Давно уже керосин вышел из повседневного быта, на нем только самолеты летают, а Александра Александровна все еще четко улавливает его малейший запах. И он сразу же напоминает ей о детстве, о больном горле, о красных гландах, которые она, широко раскрыв рот, рассматривала в ручном зеркальце. Мама заставляла полоскать горло керосином. Керосин помогал не раз и не два. Лет до 14 Сашенька часто болела ангиной. А потом как рукой сняло. Ни в юности, ни в зрелые годы, ни сейчас в старости ни разу не бывало у нее ангины. Даже на фронте, когда приходилось часами брести в ледяной воде, под дождем, под мокрым снегом, на ветру. Да, просыпалась Сашенька обычно от запаха чего-нибудь вкусненького. «Підымайся, дівчина, звідь заспиш. Ось оладочки тебе испекла, такі гарненькі», приговаривала мама что-нибудь вроде этого. Она всегда говорила со всеми только на украинском языке. По паспорту мама была Ганна Карповна Галушка. А звали ее кто Нюрой, кто Карповной. Считалось, что русского языка она не знает и учиться ему не хочет, а умеет говорить только по-украински. Вернее сказать, ничего насчет нее не считалось. Никто никогда не задавался мыслью о каких бы то ни было познаниях дворничихи Нюры, всегда молчаливой, почти круглый год укутанной, в истончившейся от многолетней носки и частых стирок клетчатый шерстяной платок какого-то хмурого цвета. А летом, в зной, она ходила в вылинявшей цветной косынке, закрывающей лоб до самых бровей и глухо завязанной под подбородок, по-крестьянски. И зимой, и летом всегда в кирзовых сапогах с короткими голенищами, всегда с метлой или вениками, всегда с помойными ведрами. Всегда молчаливая и безропотно услужливая для всех без исключения. Всегда с погасшими глазами, смотрящими как бы внутрь себя, так, что никто бы и не сказал сразу, какого цвета у нее глаза. Одна Сашенька знала, что глаза у мамы удивительные, темно-карие, чуть раскосые, очень грустные, для чужих пустые, а для нее, Сашеньки, иногда вспыхивающее так ярко, так лучисто, что этим светом озарялось не только все мамино лицо, но казалось вообще все вокруг, вся их жизнь. А обычно, не считая этих редких вспышек, мама не то чтобы была в тени жизни, а даже как бы сливалась с окружающими ее предметами. Главное слово, которое она употребляла, было слово «мабуть». На все вопросы был один ответ «мабуть», что по-русски означает «возможно». Мама работала одновременно в трех местах. В школе, где училась Сашенька, уборщицей, в детской поликлинике, где лечилась Сашенька, уборщицей, и, наконец, во дворе их большого московского дома, дворничихой. Только став взрослой и родив собственную дочь, Сашенька в полной мере оценила эту мамину тройственность. Работая именно в этих трех местах, мама как бы прикрывала главное направление ее, Сашенькиной, жизни, ее судьбы. Жили они с мамой в большом доме недалеко от Курского вокзала, вернее сказать, не в доме, а во дворе дома, в пристройке котельной. Наверное, эта пристройка была сделана специально для дворника и называлась на старинный лад дворницкой. Пристройка представляла собой большую комнату без стеней, с входной дверью прямо во двор, с огромным деревянным ларем у входа, с большим окном в потолке. Вдоль стен проходили из котельной трубы, довольно толстые, и зимой очень горячие. Так что от холода они с мамой не страдали, и зимой, и летом мучило окно в потолке. Зимой его заметало снегом, летом заносило пылью. Так что Сашеньке частенько приходилось лазить по прикрепленной к наружной стене дворницкой железной лесенке и сметать с окна зимой снег, а летом пыль. Весной и осенью окно промывали дожди. Оно было вделано в потолок не горизонтально, а под углом, так что вода стекала с него очень хорошо. В школе и во дворе Сашеньку дразнили Галушкой. Она ненавидела свою фамилию — Галушко. Ей безотчетно нравились фамилии с окончанием «Носки», «Ская». Лет с 11 она решила, что обязательно выйдет замуж за человека с такой фамилией. Она даже маме об этом не говорила, боялась обидеть. Она лелеяла свою сокровенную мечту в одиночестве. Часто, глядя в окно на потолке, на проплывающие в московском небе облака, она мечтала о том дне, когда, наконец, у нее будет другая фамилия. Ей казалось, что с того момента все в ее жизни переменится к лучшему, что распахнется перед ней, как в сказке, какой-то неведомый мир. Да, распахнется прекрасный новый мир, и из дворничихиной дочки Галушки в лиловом байковом пальто на вате она превратится. В кого она превратится, Сашенька не могла придумать, но сердце сладко замирало от предчувствия неминуемой радости. Как дочери одинокой дворничихи, ей покупали от школы раз в 2 года зимнее пальто и раз в год ботинки. Всегда покупали пальто серое, а в 7 классе купили лиловое с искрой. Боже, как неуютно, как унизительно чувствовала она себя в этом пальто. Казалось, каждый встречный, глядя на нее в этом пальто, знает, что ей купили его от школы как подаяние. Сколько было пролито слез, как соднило в груди от обиды. А мама уговаривала: «Змири гордыню, доню, змири». Но смирить гордыню она не могла и утопила пальто в яузе. Уже подули вешние ветры, уже лед почти весь сошел, и тяжелая серая вода поднялась в бетонных берегах и текла шумно, весело, и день прибавился очень заметно, но было еще холодно. Она сняла пальто на мосту через яузу и бросила его вниз. И оно поплыло лиловым пятном, широко раскинув рукава, тяжелее с каждой секундой, напитываясь водой и погружаясь в воду. Саша провожала его глазами до тех пор, пока оно не скрылось под водой далеко по течению. Пока она добежала, раздетая, до дому, так продрогла, что мама даже не спросила про пальто, она сразу все поняла. Мама обняла ее, а потом раздела до нога у горячих труб парового отопления и до красна растерла мочалкой, особенно сильно ступни ног, так что они прямо горели. Потом мать также молча одела ее, как маленькую, и только тогда сказала: «У школе был человек, записывав на медичек. Пидешь у медсестры?» Я удивилась: «Саша, в медсестры? С удовольствием». Так было решено, что после семилетки Саша пойдет в медицинскую школу при одной из больших столичных больниц. В медицинскую школу Саша поступила легко. А вскоре и мать перешла туда работать уборщицей, оставив свое место в Сашиной школе.